говорит Москва, заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие.
Двери в квартиру Александр Георгиевич Степанов открывает мне почти сразу. Ждал. Ветеран высокого роста с короткой стрижкой и в очках. В свои 90 он сохранил военную выправку и четкую речь. Говорит, что его главная задача сегодня – рассказать школьникам и студентам о той войне, которую видел своими глазами. В 41-м году Александру Георгиевичу было всего 16, он жил в Москве. Днем работал на заводе, а по ночам строил оборонительные сооружения и дежурил на чердаке своего дома, на тот случай, если туда упадет бомба.
С одной стороны, нас любопытство донимало, потому что интересно даже смотреть, когда летят самолеты, их прожекторами поймают, и по ним трассирующими пулями с пулеметов. Это, знаете, как подростков, это же очень интересно. А по ночам дежурили на чердаках. У нас двухэтажный дом, и один раз даже сбросили зажигательную бомбу. Специально были щипцы такие большие, щипцами подцепили ее, сбросили. Хотя там была и бочка с водой, про нее забыли.
На фронт Александр Георгиевич попал в 43-м, сразу на передовую, в Курск, в батальон под командованием генерала Рокоссовского. В июне 44-го участвовал в разведке боем перед решающим наступлением в операции под кодовым названием «Багратион». Это одна из самых успешных операций Красной Армии. С 22 июня по 29 августа 44-го года наши войска боролись с немецкой группой армий под командованием Эрнста Буша. Особенность операции «Багратион» в том, что она проходила при тесном взаимодействии с белорусскими партизанскими отрядами. Они получили большое развитие в 41-м году, когда было сожжено множество белорусских деревень. Символом геноцида белорусского народа считается деревня Хатынь, рассказывает кандидат исторических наук Алексей Соловьев.
Мы знаем, что в Хатыни есть памятник сожженным белорусским деревням. Там же огромнейшее количество деревень было стерто, равно как и рядом находящихся Смоленск и других прилегающих областях. Поэтому то, что здесь было сильно партизанское движение, это не удивительно. И обратите внимание, именно после белорусской операции «Багратион» по улицам Москвы, по Садовому кольцу прогнали 57 тысяч немецких солдат и офицеров, в том числе плененных в ходе этой операции. Это была одна из самых блестящих идеологически поставленных акций времен Великой Отечественной войны. Тогда они шли по улицам Москвы, мечтающие пройтись по ней победителями, а шли побежденными в оцеплении войск НКВД, и со всех сторон на них смотрели глаза советских людей, кто сверлил их священной ненависти, кто плакал, вспоминал своих убитых братьев, детей, а за ними шли поливальные машины, которые как бы чистили русскую советскую землю от нечисти.
Александр Георгиевич достает фотоальбом и показывает небольшую черно-белую фотографию. На ней он рядом со своим боевым товарищем. Оба солдата улыбаются, обнявшись в окопе, а рядом их сослуживцы готовят орудие к очередному бою. Через несколько часов друг погибнет от осколка гранаты, а Александр Степанов будет ранен. Ранение он получил под городом Лоево в Белоруссии во время наступления на город Речицу.
Я на микросекунды был от смерти. Я уже на коленях стоял и следил все за это, за немецким окопом. Я сразу вот искру увидел. И только голову вот так вот наклонил. Еще не лег, а только голову наклонил. А он дал очередь по мне. Одна пуля сюда вот вошла в загривок. Она 22 сантиметра прошла по телу и вышла насквозь. Вот почти полтора месяца в госпитале в полевом.
Однажды ветеран оказался напротив немецкой машины. Была ночь, и по ошибке он принял ее за свою. Преградив машине путь, крикнул водителю, чтобы тот разворачивался, потому что впереди находились немецкие окопы. Машина развернулась и уехала. Только спустя несколько часов Александр Георгиевич понял, что был на волосок от смерти. На вопрос о том, как удалось выжить, отвечает: благодаря материнской молитве.
Когда я вернулся уже с фронта, маме рассказывал вот о таких событиях. Она в деревне так жила, в оккупации были в Смоленской области. Вот рассказывал ей, я говорю, вот так у меня везло, я говорю. Она говорит: да нет, сынок, это не везло, это Бог тебя спасал. Потому что, говорю, я его все время молила, чтобы он тебя спас. Каждый день на коленях даже становилась, а посты все соблюдала. Икон у нас дома, чтоб 12 было в углу. Да, лампадки у него горели там, значит.
Германия напала на Советский Союз в неделю всех святых в земле российской просиявших. С первых дней войны Русская Православная Церковь активно помогала советским войскам. Митрополит Сергий Страгородский в своих проповедях раскрывал антихристианскую сущность нацизма и призывал всех верующих встать на защиту Отечества. Во всех храмах стали совершаться молебны о даровании победы. Церковь не только утешала верующих в скорби, но и поощряла к самоотверженному труду в тылу, мужественному участию в боях, а также осуждала дезертирство, сдачу в плен и сотрудничество с оккупантами. Все это способствовало изживанию пораженческих настроений, популярных в первые дни войны. Тем самым создавались нравственные условия для победы. Одним из самых важных направлений патриотического служения верующих стала материальная помощь государству и советской армии, рассказывает преподаватель истории Русской Церкви Екатеринбургской духовной семинарии иерей Владислав Мусихин.
Все приходы Русской Церкви приняли участие в сборе денежных средств Фонд обороны. За 4 года войны было собрано несколько сот миллионов рублей. Это простые верующие жертвовали, несмотря на тяжелое положение. И особую страницу в этом деле составляет создание на церковные средства танковой колонны Дмитрий Донской. Были специальные кружки, расставлены в храмах, и верующие по призыву духовенства жертвовали на эту танковую колонну. Она участвовала в боях. Всего на эту колонну было собрано более 8 миллионов рублей.
Александр Георгиевич переживает, что сегодня очень многие стремятся переписать историю Великой Победы. Он даже поругался с близким другом, который написал книгу об операции «Багратион». Как выяснилось после публикации, несколько фактов в книге были искажены в угоду политическому режиму. События на Украине, постоянные акции националистов в Прибалтике говорят о том, что сегодня вопрос исторической достоверности является краеугольным камнем мировой политики. В Екатеринбурге существует много общественных движений, главной задачей которых является сохранение памяти о Великой Отечественной войне. Координатор общественного движения «Бессмертный полк» Ольга Кныш признается, что с каждым годом в их полку прибывает.
Почему нужен «Бессмертный полк»? Если коротко обозначить условия, то можно уложиться в два слова. Что вы поняли? Люди искренне хотят принять участие для того, чтобы почтить память своих родственников. Еще раз говорить о том, что вот мы помним, мы гордимся. Написать «Бессмертный полк» — это означает оставить историю о нем на сайте «Бессмертного полка». Есть такая народная летопись в интернете «мойполк.ру» — это адрес сайта, вся информация консолидируется именно вот на этом сайте. И в то же время это народная летопись, это наши истории, которые нужно оставить для наших же детей, внуков, правнуков, все, что останется на века.
Молодежный отдел Екатеринбургской митрополии специально к великому празднику провел внеочередной этап интеллектуальной викторины «Познай истину». В ней приняли участие 6 самых сильных команд со всей области, рассказывает сотрудник отдела Екатеринбургской митрополии по делам молодежи Роман Николаев.
Вместе будут приложения событий, исторические факты, а потом оружие победы, герои неизвестные солдаты и Советский Союз из других стран в годы войны. Правда, вот один из вопросов можно назвать, но видите, военачальника, старшего символа мужества советских военнопленных. Это речь о генерале Карбышеве, который погиб в немецком плену. Вот, как бы, и это советские люди, допустим, в советское время, школьники это знали, сейчас это почти не изучается. То есть у нас очень многие вопросы, как бы, они дополняют школьную программу, потому что очень мало часов по-моему, количества войны.
И Екатеринбургская служба милосердия тоже готовится поздравить своих ветеранов. Волонтеры приготовили для них небольшой концерт. Наравне со взрослыми в нем примут участие и дети. Также подопечным будут вручены денежные подарки. На данный момент под патронажем православной службы находятся 9 ветеранов. Почти все они проживают в домах престарелых. Среди них фронтовики, труженики тыла и блокадники, рассказывает руководитель информационного отдела православной службы милосердия Светлана Кислова.
Для нас эти встречи всегда важны, потому что многие из них остаются без поддержки родных и близких по ряду причин. Все не готовятся, волнуются, и мы стараемся, чтобы это действительно было праздничной встречей. Это наш долг, они стали нашей семьей. И очень важно передать этот опыт нашим детям, поэтому вот обязательно, подчеркну, хотим взять с собой детей, чтобы они своими глазами видели тех, вот, кого мы встретим сейчас на улице, потому что они дома в основном находятся, тех, кто отдал свое здоровье за нашу победу. Также мы будем обязательно молиться о их здравии. Очень важно будет отслужить и панихиду, помолиться об усопших в эти дни, обязательно помолиться о здравии, потому что в этом возрасте человеку больше всего нужна духовная молитвенная поддержка. И мы это очень понимаем. И что чаще всего наши сестры добровольцы стараются делать, это еще и рассказывать о Боге.
Александр Георгиевич достает из шкафа китель и начинает прикреплять к нему ордена и медали. В его арсенале их около 30. Среди них медали за победу над Германией, за оборону Польши и Москвы, ордена за участие в операции «Багратион» и подбитый танк. Ветеран шутит, что ему некуда прикрепить юбилейную медаль 70 лет победы над фашизмом, полученную накануне. Сегодня, вспоминая свои боевые будни, понимает, что без Божьей помощи он бы не справился.
Бога часто вспоминаю. Слава Богу, или Бог его наказал. А вот когда меня тяжело ранило, третий раз, да, это тяжелое ранение, уже последнее, вот я тоже вот вспомнил, что вот сказал, ну, слава Богу, что не убило. У меня рядом двое, мой солдат и командир пулеметного взвода, вот этот лейтенант Смирнов, который однокурсник. Они от разрывшего снаряда погибли, а я между них был в обе руки ранен, а все осталось невредимо.
Для Александра Степанова война закончилась 28 января 1945 года, когда во время штурма крепости Грауденц в Восточной Пруссии он получил 3-е тяжелое ранение. Первый парад победы встретил в Саратове. После войны работал в МВД начальником отдела по борьбе с бандитизмом. Недавно, посетив терапевта, очень обрадовался, что ему и в этом году разрешили принять участие в шествии колонны ветеранов. За 40 лет, что находится на пенсии, Александр Георгиевич Степанов не пропустил ни одного парада.
Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями Германского Верховного Командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Во знаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Да здравствует победоносная Красная Армия и военно-морской флот!
Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную бери, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Это день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.
На прямой вопрос, за что шел воевать, Александр Георгиевич уверенно отвечает: за Родину.
Конечно, за страну. У нас в то время очень высокий был патриотизм. Почти все уходили в армию добровольно, раньше положенного срока. Я же жил в Москве. У нас в квартире 5 семей было. И вот в одной комнате мы жили даже 2 семьи. Мой отец, я и моя сестра старшая. А там Поликарп, его сын. Женился он, и уже у него 2 детей было. Он работал в конструкторском бюро, имел бронь, и он даже меня попросил, чтобы я отнес в военкомат заявление, чтобы его досрочно призвали в армию. И отправили на фронт, через 2 недели жена получает похоронку. И много таких ведь случаев, вот патриотизм какой был.
Степанов участвовал во многих боях, в том числе и в боях за освобождение Белоруссии.
В начале января и продолжали мы вести вот наступательные бои. по Белоруссии. Тяжелые бои. Многие села были сожжены. В одном селе даже вот не село уже, а пепелище было. Но ворота были целы еще. И на воротах висели 5 человек повешенные, да, и написано «партизаны». Мы хотели их снять, но нам не разрешили, говорят, приедут вот эксперты, следователи, может быть, какие-то вещдоки будут здесь. Так мы остались, дальше прошли. Участвовал я и мой взвод в освобождении многих населенных пунктов. Освобождали города Осиповичи, Барановичи, Слоним, Клещели. Ну, а населенных пунктов очень много.
Одними своих самых страшных дней Александр Георгиевич считает 23 июня 1944 года.
23 июня 1944 года мы участвовали в разведке бою. Перед решающим наступлением под кодовым названием «Багратион» бой был, это страшно сказать, это ничего не сказать. По нам немцы, видимо, они почувствовали, что у них оборона очень крепкая. Они по нам не пожалели ни снарядов, не боясь, что их батареи будут засечены. По нам они открыли артиллерийский минометный огонь такой силы, что когда нам к вечеру они прекратили огонь и нам дали приказ отойти в свои траншеи, у нас потери были страшные. От батальона осталось меньше роты. У меня во взводе из 18 человек осталось 5 человек. Трое еще были ранены, а 10 человек были убиты. Вот такая разведка боя. Наши наблюдатели, конечно, все немецкие оборонительные эти самые укрепления, откуда они били артиллерии, все были засечены. И вот 24 июня перед наступлением наши самолеты прилетели, пробомбили там ихнюю, а потом наша артподготовка началась. Она длилась почти 2 часа, и все немецкие батареи, которые накануне били по нам, они были уничтожены. И мы без боя, по сути дела, прорвали немецкую оборону главного направления. И только когда уже 4 километра прошли, немцы нас контратаковали 5 танками и несколько пехоты, может, рота или батальон. Вот в этом бою я из противотанкового ружья подбил один немецкий танк.
В окопах никто не делил солдат на своих и чужих, на русских и украинцев. У войны нет национальности.
У меня во взводе, я так вот пересчитывал, было 8 национальностей ребят. Узбеки были, казахи были, даже один молдаванин оказался как-то. И были вот за одним ружьем 2 человека. Был русский и узбек, там даже вот так вот ни ссоров, никаких скандалов, ничего не было.
Иногда на полях сражений случались и забавные эпизоды.
Вот как только я на передовую пришел, на плацдарм вот за Днепром, а там до нас этот плацдарм переходил из рук в руки несколько раз, и все изрыто траншеями, и так, и вдоль, и поперек. И вот утром туман такой сильнейший был, ведь Днепр близко. Туман сильнейший, прямо на 5-6 метров не видно ничего. Старшина принес завтрак, стал раздавать завтрак. И вдруг слышим со стороны немцев свист. Причем свист не просто, а насвистывается какая-то мелодия. И причем чем дальше, все ближе приближается. Сперва мы за оружие взялись. Но потом смотрим, с тумана он выбегает с котелком, немец, и насвистывает все. Подбежал прямо к термосу. Ну, мы здесь распиялись, конечно. А он глаза открыл, руки кверху, котелок упал у него. Значит, я говорю, старшина, ну, такой запах, видимо, дошел до него, видимо, ветерок туда был, что ли. Я говорю, ну, слушай, дай черпак ему, пусть отведает нашей каши.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. темную ночь. Ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.